Рядом с извозчичьим двором на Федорской улице лежала копна сена. Она вдруг раздулась, и кто-то глухо выругался. Доли секунды позже в элеваторе рядом со скотным двором кто-то закашлялся и тоже выругался, но уже более крепко. А еще немного позже гнилые доски пола в старой лавке кормов на короткой улице взлетели в воздух, и на сей раз бранное слово долго блуждало эхом среди мешков с комбикормом.
«Тупой грызун!» –
взревел Альберт, вытряхивая зерно из уха. «Писк!»
«Я так и думал. Но какого я размера, по-твоему?»
Альберт смахнул с пальто солому и муку и подошел к окну.
«Ага»,
— сказал он.
«А не заглянуть ли нам в залатанный барабан?»
В кармане Альберта песок возобновил свое прерванное путешествие из будущего в прошлое. Гибискус Дунельм решил закрыть таверну на часок-другой, чтобы прибраться. Процесс уборки был достаточно простым. Во-первых, он и его работники собирали неразбитые стаканы и кружки. Это длилось очень недолго. Потом наступало время бесцельных поисков оружия, которое можно было выгодно продать, а также быстрого обшаривания карманов посетителей, не способных возражать в силу того, что они, посетители, разумеется, были пьяными, мертвыми или и теми, и другими. Потом в сторону сдвигалась мебель, и все остававшееся на полу выметалось через заднюю дверь в широкие коричневые объятия реки Анг, на поверхности которой все это скапливалось и постепенно тонуло. Гибискус закрыл на засов огромную входную дверь. Но она не закрывалась. Опустив взгляд, он увидел чей-то башмак. «Мы закрыты», — сказал он.
«Нет».
Дверь распахнулась, и в зал вошел Альберт.
«Ты это когда-нибудь видел?»
– грозно спросил он и сунул под нос Дунельму картонку. Такое поведение было грубейшим нарушением всех правил приличия. Дунельм просто не выжил бы, если бы он всем подряд рассказывал, кого он где видел. Дунельм мог всю ночь разносить выпивку и не увидеть ни одного лица. «Не-а», — ответил он, даже не посмотрев на картонку.
«Ты должен мне помочь»,
— сказал Альберт.
«Иначе случится нечто ужасное».
«Отвали!» Альберт пинком ноги захлопнул дверь.
«А я пытался быть вежливым»,
— процедил он. Смерть крыс, сидевший на его плече, подозрительно принюхивался. Буквально через мгновение подбородок гибискуса был прижат грубым доскам одного из столов.
«Я точно знаю, что он сюда заходил»,
— сообщил Альберт, который даже не запыхался.
«Потому что все сюда заходят, рано или поздно. Посмотри-ка еще раз, только повнимательнее».
«Это же карта Каро», —
невнятно пробурчал гибискус.
«Это смерть».
«Вот именно. На белой лошади. Его невозможно не заметить. Правда, он мог выглядеть по-другому».
«Слушай, я тебя не понимаю», — сказал трактирщик, пытаясь вырваться из железной хватки Альберта. «Ты спрашиваешь, не видел ли я кого-нибудь не похожего на него?»
«Он вел себя странно. Более странно, чем остальные».
Альберт задумался на мгновение.
«И много пил, если я не ошибаюсь. Он всегда очень много пьет».
«Знаешь, мы все-таки в Ангмарпорке».
«Не наглей, иначе рассержусь».
«То есть это у тебя мирное состояние?»
«Я сейчас немного взволнован, но если хочешь, могу рассердиться».
«Был здесь один, несколько дней назад. Не помню точно, как он выглядел».
«Ага, он».
«Выпил все, что было. Варвары-захватчики ему очень не понравились. И в конце он рухнул, как подкошенный. А потом...»
«Что? Что потом?»
«Не помню. Мы просто выбросили его».
«Через заднюю дверь?»
«Да».
«Но там же река».
«Ну, большинству людей удается оттуда выбраться, прежде чем они начинают тонуть». «Писк!» Встрял смерть крыс.
«Он что-нибудь говорил?»
Спросил Альберт, не обращая внимания на крысу. Молол что-то. Говорил, что якобы все помнит, даже по пьянке не может забыть. А еще нес какую-то чушь о дверных ручках и неприятном солнечном свете.
В солнечном свете?
Вроде да. Гибискус почувствовал, что его руку отпустили. Он выждал еще пару секунд, потом тихонько обернулся. И никого не увидел. Гибискус наклонился и осторожно посмотрел под столами. Альберт вышел на предрассветную улицу и, покопавшись в кармане, достал свою коробку. Открыл ее, взглянул на жизнеизмеритель и быстро захлопнул крышку.
«Итак»,
— сказал он,
— «что дальше?»
«Писк!»
«Что?»
Как раз в этот самый момент он получил удар по затылку. Удар не был рассчитан на то, чтобы убить. Тима Лазиман из гильдии воров знал, что происходит с ворами, убившими кого-нибудь. К ним для короткой беседы наедине приходили люди из гильдии наемных убийц. И беседа была действительно очень короткой. На самом деле они говорили одно единственное слово – «прощай». Он хотел просто оглушить старика, чтобы обшарить его карманы. И никак не ожидал, что тело упадет с таким звуком. Это был звук разбившегося стекла, но с неприятными обертонами, которые продолжали отзываться эхом в голове Тима, хотя давно должны были затихнуть. Какая-то мелкая тварь, прыгнув с тела, вцепилась воришке прямо в лицо. Две костяные лапки схватили его за уши, а не менее костяной лоб резко опустился. Тима заорал во всю глотку и бросился прочь. Смерть крыс перекувырнулся в воздухе, упал на землю и подбежал к Альберту. Он хлопал его по щекам, пинал. Даже, будучи в полном отчаянии, укусил за нос. Потом, схватив Альберта за воротник, смерть крыс попытался вытащить старика из канавы, но услышал, как предостерегающе звякнуло стекло. Пустые глазницы воззрились на закрытую дверь барабана. Окостеневшие усики встали дыбом. Через мгновение гибискус открыл дверь. Стук был поистине ужасным. «Что, не видишь? Мы за...» Что-то проскользнуло между его ног, остановилось на мгновение, чтобы цапнуть трактирщика за лодыжку, а затем, отчаянно принюхиваясь к полу, помчалось в сторону черного хода. Это место называлось Гад-парком не потому, что в округе жили сплошные нехорошие люди, а потому, что когда-то существовала такая мера площади – гад, равняющаяся участку земли, которую мог вспахать человек при помощи 3,5 валов в крайне дождливый четверг. Размер парка точно соответствовал такому участку, а жители Ангмарпорка, помимо денег, свято чтили традиции. Кроме того, здесь были деревья, трава и даже озеро с самыми настоящими рыбками. Благодаря причудливому историческому зигзагу парк считался сравнительно безопасным местом. Людей в гад-парке грабили очень редко. Грабители, как и все остальные, нуждаются в безопасном местечке, где можно спокойно принять солнечную ванну и передохнуть. Поэтому парк считался нейтральной территорией. И он уже давно заполнялся людьми. Хотя смотреть еще было не на что, кроме как на рабочих, торопливо сколачивавших огромную сцену недалеко от озера. Участок земли за сценой был огорожен дешевой мешковиной, приколоченной к столбам. Некоторые, особенно любопытные зрители, пытались проникнуть за ограду, но стараниями помощников Хризопраза моментально оказывались в озере. Среди других репетирующих музыкантов особенно выделялась группа Крэша. Частично потому, что Крэш лежал на траве голой спиной вверх, а Джимбо смазывал его раны йодом.
«Я думал, ты шутишь», – проворчал он. «Типа, я ж сказал, он в твоей спальне!» – пожал плечами падла.
«Как я теперь буду играть на гитаре?» – спросил Крэш.
«Ты все равно не умеешь на ней играть», – заметил Нодди. «Да ты на руку мою посмотри!»
Все посмотрели на его руку. Обработав раны, мать Джимбо надела на нее перчатку. Впрочем, царапины были неглубокими. Даже самый тупой леопард не горит желанием долго находиться в обществе человека, который наваливается на него и пытается раздеть.
«Перчатка!» – — произнес Крэш ужасным голосом. «Кто-нибудь слышал о том, чтобы серьезный музыкант носил перчатку? Как я буду играть на гитаре?»
«А как ты вообще смог бы на ней играть?»
«Не понимаю», — вздохнул Крэш. «И зачем я с вами связался?» «Вы сдерживаете мое развитие как музыканта. Я уже начинаю подумывать о том, чтобы бросить вас и организовать собственную группу».
«Не получится», — откликнулся Джимбо, — «потому что хуже нас тебе не найти. Давайте честно признаем, мы — полное дерьмо».
Он высказал до сей поры замалчиваемое, но разделяемое всеми мнение. Другие музыканты, честно говоря, играли скверно, но не более того. Некоторые даже обладали определенным талантом. Остальные же просто не умели играть. Но у них не было барабанщика, который не мог попасть по барабанам, не было бас-гитариста с чувством ритма, как у дорожной аварии. Они давно выбрали себе название, пусть лишенное воображения, типа «Большой тролль и еще тролли» или «Гномы в натуре», но не знали, кем являются.
«А как насчет такого названия? Мы – дерьмовая группа», – спросил Ноди, сунув руки в карманы.
«Возможно, мы – полное дерьмо», – возразил Крэш. «Но настоящее дерьмо от музыки рока».
«Так-так», – сказал Дастабль, отодвинув в сторону занавес из мешковины.
«Скоро начнется. А вы что здесь делаете?»
«Мы в программе, господин Дастабль», – кротко произнес Крэш.
«Как вы могли оказаться в программе, если я не знаю вашего названия?»
Дастабль раздраженно ткнул пальцем в одну из афиш. «Здесь есть ваше название?»
«Вероятно, мы относимся к категории И воспоможествовательные группы», — предположил Ноди.
«А что стряслось с твоей рукой?» — спросил Дастабль.
«Штаны укусили», — ответил Крэш и свирепо посмотрел на падлу.
«Правда, господин Дастабль, дай нам еще один шанс».
«Посмотрим», – загадочно произнес Дастабль и удалился.
У него было слишком хорошее настроение для споров.
Сосиски шли на расхват, но они покрывали лишь незначительную часть расходов. Были и другие способы зарабатывать деньги на музыке рока, о которых он раньше даже не подозревал. А СРБН Дастабль думал о деньгах постоянно. Например, футболки, сшитые из хлопка настолько дешевого, что при сильном свете они становились невидимыми и бесследно растворялись при стирке. Он продал уже 600 штук по $5 каждую. А у клачского оптовика он купил их по $1 за десяток и заплатил мелу по $0.50 за печать. А мел, проявив неприсущую троллю смекалку, даже напечатал свои футболки с надписью «Мел-Ки». «Поносная улица, 12. Уделаем все». И люди их покупали. Платили деньги за рекламу мастерской мела. Раньше Дастабль не мог и мечтать о таком. Овцы сами себя стригли. Столь неожиданный поворот в коммерческой практике следовало использовать по полной программе. Он уже продал эту идею мастеру Каблуччи с улицы Новых Сапожников. И больше сотни футболок с его рекламой тоже были проданы, что намного превысило обычные объемы продаж того товара, которым торговал сам мастер. Люди покупали футболки только потому, что на них было что-то написано. Дастабль делал деньги. Тысячи долларов в день. Сотни музыкальных ловушек были установлены вдоль сцены, чтобы поймать волшебный голос Бадди. Если и дальше так пойдет, всего через несколько миллиардов лет у него будет такое богатство, о котором он никогда и не мечтал. Да здравствует музыка рока! Лишь одно облачко омрачало счастье Дастабля. Фестиваль должен был начаться в полдень. Дастабль намеревался сначала выпустить на сцену великое множество мелких плохеньких групп, то есть всех остальных участников, а закончить праздник рок-группой. А музыканты опаздывали. Ничего, бывает. Что тут волноваться? Но они опаздывали, и Дастабль волновался. Крошечная темная фигурка рыскала по берегам Анка с такой скоростью, что за ней практически невозможно было уследить. Опустив нос к земле, она выделывала отчаянные зигзаги. Люди ее не видели. Зато видели крыс.
Черные, коричневые и серые тела вылезали из складов, из-под причалов и, прыгая друг через друга, неслись, куда глаза глядят. Сток сена вспучился и родил золото. Гном покатился по земле и застонал. На поле падал мелкий моросящий дождик. Гном с трудом поднялся, оглядел бескрайние поля и на мгновение скрылся за оградой. Появившись снова, он стал осматривать сток, пока не нашел место, показавшееся ему подозрительным, после чего принялся охаживать вспученность башмаками с металлическими носами. «Ой! Добби Моль!» — узнал Золото. «Доброе утро, утес! Здравствуй, мир!» «Нет, кажется, такая бурная жизнь не для меня. Капуста, скверное пиво, несвежие крысы...» Утес выбрался из стога. «Видимо, вчера перебрал перебродившего хлорида аммония», — пробурчал он. «Моя голова еще на плечах?» «Да». «Жаль». Они за ноги вытащили из стога асфальта и щедрыми пинками привели его в чувство. «Ты наш администратор», — сказал Золото. «Ты должен следить, чтобы с нами все было в порядке». «А я чем занимаюсь?» — пробормотал асфальт. «Это же не я вас пинаю, а наоборот. Где Бадди?» Они обошли сток и проверили все подозрительные места, но не нашли ничего, кроме мокрого сена. Бадди они обнаружили неподалеку, на небольшом пригорке, поросшем гнущимися под ветром кустами астралиста. Паренек просто сидел, положив гитару на колени. Влажные волосы липли к его лицу. Он спал, несмотря на то, что промок до нитки. Капли дождя с мелодичным звоном падали на струны гитары. «Какой-то он странный», — сказал асфальт. «Вовсе нет», — возразил Золото. «Просто одержим непреодолимым влечением, которое ведет его по темным тропам». «Я и говорю, странный». Дождь стал стихать. Утес взглянул на небо. «Солнце уже высоко», — заметил он. «О, нет!» — воскликнул асфальт. «Сколько времени мы спали?»
«Столько же, сколько бодрствовали», — ответил утес.
«Уже почти полдень. Где я оставил лошадей? Кто-нибудь видел телегу? Да разбудите же его!» Через несколько минут они уже отправились в путь.
«Знаете, — промолвил утес, — вчера вечером мы так быстро смылись, что я даже не успел заметить, была она в зале или нет».
«А как, кстати, ее зовут?» — спросил Золото.
«Не знаю», — пожал плечами тролль.
«Вот она, настоящая любовь!» — восхитился Золото.
«Неужели в твоей душе нет ни капли романтики?» — огрызнулся утес.
«Какой романтики? Их взгляды пересеклись в многолюдной толпе?» — уточнил Золото.
«Не, такого во мне нет».
Бадди наклонился и похлопал их по плечам.
«Заткнитесь», — сказал он низким, без всякого намека на юмор, голосом. «Да мы просто шутим». «Не надо».
Асфальт, почувствовав явный недостаток дружелюбия, сосредоточился на дороге. «Думаю, вам не терпится выступить на фестивале, а?» — спросил он какое-то время спустя. Никто ничего не ответил.
«Думаю, огромная будет толпа», — сказал он.
Тишину нарушали только цокот копыт и громыхание телеги. Они уже углубились в горы. Дорога шла по краю пропасти, по дну которой текла река. Правда, только в самое дождливое время года. Местность была мрачной, и асфальт почувствовал, что с каждой минутой она становится еще более мрачной.
«Думаю, вы хорошенько повеселитесь», — сказал он.
«Асфальт», — окликнул Золото.
«Да».
«Следи за дорогой». Арканцлер на ходу полировал свой посох. Посох был хорошим, все 6 волшебных футов длиной. Впрочем, к волшебству арканцлер прибегал редко. Он из личного опыта знал, что любое существо, с которым не удалось разделаться ударами 6-футовой дубовой палки, скорее всего, окажется невосприимчивым и к магии тоже.
Арканцлер, тебе не кажется, что старшие волшебники обидятся? Может, их все-таки стоило позвать?
— спросил Думинг, едва за ним поспевая. «Боюсь, как раз из-за них, учитывая их нынешнее состояние, то, что может произойти...» Он попытался подыскать нужное выражение, но вынужден был остановиться на следующем. «Произойдет только хуже. Я настоял на том, чтобы они остались в университете».
«А как насчет Дронга и прочих?» – не сдавался Думинг.
«А они нам помогут, если вдруг случится разрыв чудотворного пространства в особо больших пропорциях?» – в ответ спросил Чудакули. «Я сейчас вспоминаю бедного господина Хонга. Он стоял и раскладывал на блюде двойную порцию трески с бобовым пюре, как вдруг...» «Бабах?» – догадался Думинг.
«Бабах?» – переспросил Чудакули, с трудом пробиваясь сквозь толпу.
«Ха! Скорее! Ой-ой-ой-ой! А потом нам на головы посыпалась сушеная еда. Вот скажи, чокнутый Адриан и его друзья помогут, если с неба вдруг посыплются чипсы?»
«Вероятно, нет, арканцлер».
«Правильно. Люди сразу начинают вопить и бегать кругами. А это еще никогда никому не помогало. Полный карман заклинаний и хорошо заряженный посох выручают в 9 случаях из 10».
«В 9 из 10?»
«Именно», — подтвердил Чудакули.
«И много раз ты прибегал к их помощи?»
«Так, был господин Хонг. Потом эта штука в шкафу казначея. Дракон, его ты помнишь?»
Чудакули пошевелил губами и загибал пальцы.
«Пока 9 раз».
«И всегда помогала?»
«Абсолютно. Никаких причин для беспокойства нет».
«Дорогу! Волшебники идут!»
Городские ворота были открыты. Телега, нырнув в арку, загрохотала по городским улицам. «Нужно заехать в одно место», — наклонившись к асфальту, прошептал Золото.
«Но мы опаздываем», — возразил асфальт.
«Много времени это не займет. Езжай на улицу искусных умельцев».
«Но она же на другом берегу реки».
«Это очень важно. Надо кое-что забрать».
На улицах было многолюдно.
В этом не было ничего необычного, за исключением того, что сейчас все люди шли в одном направлении.
«А ты спрячься где-нибудь сзади», — повернулся Золото к Бадди. «Нам совсем не нужно, чтобы девушки принялись рвать с тебя одежду».
«Эй, Бадди!»
Бадди снова уснул.
«Лично я», — начал было Утес. «На тебе только набедренная повязка», — перебил его Золото.
«Но ведь ее тоже можно сорвать».
Телега катилась по узким улочкам, пока не выехала на улицу искусных умельцев. Это была улица маленьких лавочек. На этой улице можно было сделать, отремонтировать, изготовить, скопировать или подделать абсолютно все. За каждой дверью пылала печь, в каждом доме дымили плавильни. Рядом с оружейниками трудились мастера по изготовлению замысловатых яиц с часовым механизмом. Плотники работали бок о бок с резчиками слоновой кости, которые вырезали фигурки настолько тонкие, что в качестве пилок приходилось использовать покрытые бронзой кузнечьи ножки. По крайней мере, один мастер из 4 изготавливал инструменты, которыми пользовались 3 других. Мастерские не просто примыкали друг к другу, они налезали одна на другую. Если столяр получал заказ на изготовление большого стола, он искренне надеялся на добрые отношения и понимание соседей. Он работал на одном конце стола, а другой в качестве верстака использовали 2 ювелира и гончар. Были мастерские, в которых утром вы делаете заказ и снимаете мерки, а в полдень уже получаете готовый кольчужный костюм плюс дополнительные штаны в придачу. Телега остановилась у ничем не примечательной лавочки. Золото спрыгнул с телеги и скрылся внутри. Асфальт услышал следующий разговор.
«Ты все сделал?»
«Конечно, господин, как и обещал».
«А играть она будет?»
«Я же говорил, надо 2 недели сидеть в шкуре вола под водопадом, прежде чем хотя бы прикоснуться к инструменту».
«Послушай, господин, тех денег, что ты мне платишь, хватит только на то, чтобы провести 5 минут под душем, положив на голову кусок замши. И только попробуй сказать, что она не годится для народной музыки».
Раздался приятный звук, который, казалось, на некоторое время повис в воздухе, прежде чем уличный шум поглотил его. «Мы говорили о $20, верно?» «Нет, это вы говорили о $20, а я говорил о 25». «Погоди минутку». Золото вышел на улицу и кивнул Утесу. «Давай, выплевывай». Утес заворчал, однако все же сунул пальцы в рот. «Это еще что такое?» — донесся из мастерской возглас искусного умельца. «Коренной зуб. Стоит не меньше...» «Сгодится». Наконец появился Золото с мешком, который положил под сиденье. «Все отлично», — сказал он. «Поехали в парк». Они въехали в одни из задних ворот. Вернее, попытались въехать, потому что дорогу им тут же преградили двое троллей, покрытых благородной мраморной патиной, по которой можно было сразу узнать головорезов Хризопраза. Бригадиров у троллей не было. Большинство троллей недостаточно умны, чтобы руководить кем-то еще. «Вход только для групп», — сказала одна из глыб. «Вот именно», — подтвердила другая. «А мы и есть группа», — обрадовался Асфальт. «Которая?» — спросил первый тролль. «У меня тут список». «Вот именно». «Мы — рок-группа», — сказал Золото. «Ха, хорош врать. Их мы видели. У них есть парень, который весь светится. А еще он играет на гитаре, которая делает так. Бум!» «Вот именно». Аккорд яростно закрутился вокруг телеги. Бадди стоял, взяв гитару на изготовку. «Вау!» — восхитился первый тролль. «Клево!» Он пошарил под набедренной повязкой и выудил мятый клочок бумаги. «А не мог бы ты написать здесь свое имя? Мой сын Глина, он просто не поверит, что я видел самого...» «Хорошо, конечно», — устало произнес Бадди. «Давай сюда». «Это не для меня, для моего мальчика, для Глины», — повторял тролль, подпрыгивая от волнения. «Как пишется его имя? Через 2 Н?» «Какая разница? Он все равно не умеет читать». «Послушайте», — сказал Золото, когда телега в конце концов подъехала сзади к сцене. «Кто-то уже играет. Я же говорил, что мы...» К ним подскочил Дастабль. «Где вы были? Скоро ваш выход. Сразу же после... лапы вниз. Как все прошло? Асфальт, иди-ка сюда». Он отвел плоского тролля в сторону. «Деньги привез?» — спросил он. «Около 3000. «Чшш! Не так громко!» «Я говорю шепотом, господин Дастабль». Дастабль воровато оглянулся. «Настоящий житель Ангмарпорка услышит слово «тысяча» на любом расстоянии, как бы тихо вы это ни произносили. Более того, настоящий гражданин Ангмарпорка услышит вас, стоит вам только подумать о таких деньгах». «Глаз с них не спускай, понял? Я принесу еще до конца дня. Отдам Хризопразу его 700, а остальные будут чистой приб...» Он почувствовал на себе взгляд маленьких глазок Асфальта. «Конечно, следует учитывать амортизацию оборудования, накладные расходы, расходы на рекламу, исследование рынка, сосиски, горчицу. Крупно повезет, если сведу концы с концами. Я режу себя без ножа». «Конечно, господин Дастабль». Асфальт выглянул на сцену. «А кто сейчас выступает, господин Дастабль?»
«И ты».
«Что-что?»
«Группа такая, только пишется она «and».
Дастабль немного успокоился и достал сигару. «Не спрашивай у меня, почему. По-моему, настоящие музыканты должны называться как-нибудь типа «Блонди и его весельчаки-трубадуры». «Ну как тебе то, что играет? Хорошая группа или опять дрянь?» «А ты сам что, не можешь определить?» «Это я музыкой не называю», — важно промолвил Дастабль. «Вот когда я был молодым, у нас была настоящая музыка с настоящими словами, типа «Вот кто-то с горочки скатился, наверное, милый мой напился». Асфальт снова посмотрел на «энд и». «Ну, ритм у них есть, под него вполне можно плясать. Но в них нет ничего особенного. То есть люди просто смотрят на них и все. А когда выступает рок-группа, они уже ничего не видят».
«Ты прав, пожалуй», — согласился Достабль. И оглянулся на сцену. Между свечами стояли музыкальные ловушки. «Поди, скажи им, чтоб готовились. Кажется, у этой группы кончились идеи». «Бадди!» Он оторвал взгляд от гитары. Другие музыканты настраивали свои инструменты, но ему, как он понял, этого не требовалось. Он и не мог ее настроить, колки не крутились. «В чем дело?» повторил Золото и махнул рукой Утесу, который, глупо улыбаясь, достал из-за спины мешок. «Это мы тут подумали, то есть все вместе», — нерешительно начал Золото. «Мы видели, как ты переживал. Ты сказал, что починить ее невозможно. Но в этом городе есть люди, способные на все. И мы начали расспрашивать. Мы же видели, сколько она для тебя значила. В общем, на улице искусных умельцев нашелся человек, который взялся ее сделать. Хоть это и стоило Утесу очередного зуба. В общем, вот она. Ведь ты был прав. Мы на самой вершине только благодаря тебе. И мы знаем, что она значит для тебя. Так что это своего рода благодарственный подарок. Ну, чего ты стоишь? Отдавай же!» Утес, который опустил руки, когда вступительное слово гнома слишком затянулось, протянул мешок озадаченному Бадди. Между двумя занавесками из мешковины просунулась голова асфальта. «Ребята, нам пора на сцену», — сказал он. «Пошли». Бадди положил на пол гитару, открыл мешок и стал вынимать из него куски бумажной обертки. «Она даже настроена», — услужливо подсказал Золото. На землю упал последний кусок обертки, и арфа ярко засверкала на солнце. «Эти умельцы творят настоящие чудеса. Берут обычный клей и... вот», — сказал Золото. «То есть ты сам говорил, что в Ламидосе не осталось ни одного мастера, а здесь...» В Ангмарпорке можно сделать почти все. «Ребята!» В щели снова появилась голова асфальта. «Господин Достабль говорит, что вы должны выходить. Зрители уже начали бросать всякие штуки». «Я не больно-то разбираюсь в струнных инструментах», – пожал плечами Золото, «но я провел по ней пальцами. Звучит очень приятно». «Я просто не знаю, что и сказать», — пробормотал Бадди. Скандирование походило на удары гигантского молота. «Я выиграл ее», — улыбнулся Бадди, погружаясь в свой маленький уютный мирок из воспоминаний. «Благодаря песне про одного паренька по имени Джонни. Работал над ней всю зиму. Она о доме, понимаете? И о том, как тяжело покидать его. О деревьях и траве. Жюри очень понравилась эта песня. Мне даже сказали, что лет через 50 я, возможно, научусь понимать музыку». Он прижал арфу к груди. Достабль с трудом пробился к асфальту сквозь толпу музыкантов. «Ну, где они?» «Сидят и разговаривают, господин Достабль». «Ты толпу слышишь?» – спросил Достабль. «Они требуют музыку рока. И если они ее не получат... в общем, пусть лучше получат, понял?» «Нет ничего плохого в том, чтобы немножко подождать, но я хочу, чтобы они вышли на сцену немедленно!» Бадди посмотрел на свои пальцы. Потом поднял бледное лицо и поглядел на слонявшихся неподалеку музыкантов. «Эй, ты, с гитарой!» — хрипло произнес он. «Я? Дай-ка ее мне!» Все начинающие ангмарпоркские музыканты относились к рок-группе с благоговейным трепетом. Гитарист протянул Бадди свой инструмент с таким выражением на лице, словно к нему с просьбой снизошел святой. Бадди внимательно осмотрел инструмент. Это было одно из лучших творений господина Фендера. Бадди взял аккорд. Гитара звучала так, словно струны ее были сделаны из свинца. «Так, ребята, в чем проблема?» – осведомился подскочивший Достабль. 6000 ушей ждут, когда же их, наконец, заполнят музыкой, а вы тут торчите?» Бадди вернул гитару музыканту и повесил на шею свою собственную. Затем взял несколько нот, которые, казалось, засверкали в воздухе разноцветными искорками. «Но на это я играть могу», — удивился он. «Да, могу. «Хорошо, отлично. Так иди и играй», – поторопил его Достабль. «Эй, кто-нибудь, дайте мне гитару». Музыканты, отталкивая друг друга, кинулись к Бадди со своими инструментами. Он взял пару из них на выбор и попробовал что-нибудь сыграть. Звук был не просто фальшивым. Назвать его фальшивым было бы высшей похвалой. Путем нанесения очень сильных ударов по головам конкурентов, делегация гильдии музыкантов расчистила для себя место у самой сцены. Господин Клеть со злостью во взгляде воззрился на подмостки. «Ничего не понимаю», – пробормотал он. «Обычная чепуха, все то же самое, ничего кроме шума». «Что в нем хорошего?» «Мы еще не слышали главной группы», – ответил Губошлеп, который уже дважды чуть не затопал в ритм ногами.
«А нам точно стоит?»
«Мы имеем на это полное право», – перебил его Клеть и оглядел ревущую толпу. «Там какой-то мужик торгует сосисками. Кто-нибудь хочет сосиску?» Члены гильдии дружно закивали. «Сосиску? Так, нам триса...» Публика аплодировала. Причем совсем не так, как аплодирует нормальная публика, когда аплодисменты появляются в одном месте, а потом распространяются по всему залу. Здесь аплодировали все одновременно. Также одновременно все открывали рты и орали. На сцене появился утес. Он расположился за своими камнями и бросил полный отчаяния взгляд за кулисы. Вышел Золото и прищурился от яркого света. Этого оказалось достаточно, чтобы толпа взвыла еще громче. Гном повернулся и сказал что-то, но его слова невозможно было разобрать из-за воплей. Потом он замолк, видимо, чувствуя себя несколько неловко, и аплодисменты постепенно стихли. Пошатываясь, словно его кто-то подталкивал, на сцене появился Бадди. До этого момента господин Клеть считал, что толпа вопит очень громко. Но только сейчас он понял, что это было всего лишь одобрительным бормотанием. Рев все не стихал и не стихал, а юноша просто стоял на сцене, опустив голову. «Но он же ничего не делает!» – прокричал Клеть в ухо Губошлепу. «Они аплодируют и орут, потому что он ничего не делает?» «Не знаю!» – прокричал в ответ Губошлеп. Со всех сторон их окружали потные, орущие, голодные лица. Делегация гильдии музыкантов ощущала себя сборищем атеистов, случайно забредших на святое причастие. Аплодисменты не стихали, а когда Бадди поднял руки к гитаре, они даже усилились. «Он ничего не делает!» – завопил Клеть. «Тут наши законы бессильны», – проревел в ответ Губошлеп. «Его пока ни в чем не обвинять, музыки-то никакой нет!» Бадди поднял голову. Его взгляд был настолько внимательным, что Клеть даже вытянул шею, чтобы понять, на что так уставился этот пацан. И ничего не увидел, кроме пустого места справа от сцены. Повсюду люди тесно жались друг к другу, но там... Совсем рядом со сценой оставался свободным клочок зеленой травы, который и приковал к себе внимание Бадди. Клеть зажал уши ладонями, голова его раскалывалась от грохота аплодисментов. А потом, постепенно, слой за слоем, аплодисменты стихли. Они превратились в тишину тысяч и тысяч людей, которая, по мнению Губошлёпа, была куда более опасна. Золото бросил взгляд на утёса. Тролль ответил ему жуткой гримасой. Бадди по-прежнему стоял и смотрел на публику. «Если он не заиграет, — подумал Золото, — нам всем конец». «Телега готова?» — прошипел он незаметно подскочившему асфальту. «Да, господин Золото».
«Лошадям овса задал?»
«Как было приказано, господин Золото».
«Отлично».
Тишина была бархатной. Она походила на тишину в кабинете Патриция, на тишину в святых местах и глубоких каньонах. Такая тишина пробуждает в людях непреодолимое желание закричать, запеть или проорать свое имя. Это была тишина, которая требовала «заполни меня». темноте кто-то кашлянул. Асфальт услышал, как из-за кулис кто-то прошипел его имя. Крайне неохотно он прошагал в темноту, из которой его отчаянно манил Дастабль. «Та сумка, ну, ты понимаешь?» – прошептал Дастабль. «Да, господин Дастабль, я положил ее...» Дастабль протянул ему два маленьких, но очень тяжелых мешочка. «Добавь туда вот это и будь готов к скорому отъезду». «Хорошо, господин Дастабль, потому что господин Золото сказал, иди немедленно». Золото огляделся. «Если бросить трубу и шлем, скинуть кольчугу, — подумал он, — может, удастся выбраться отсюда живым?» «Что он делает?» Бадди положил гитару на пол и ушел за кулисы. Вернулся он прежде, чем публика поняла, что именно происходит. И вернулся он с арфой. И встал лицом к зрителям. Золото, который находился ближе к нему, разобрал тихий шепот. «Только один раз, ладно? Ну, пожалуйста. Всего один раз. А потом я сделаю все, что захочешь. Обещаю. Я заплачу тебе». Гитара ответила ему едва слышными аккордами. «Я прошу тебя, понимаешь?» Еще один аккорд. «Всего один раз». Бадди улыбнулся пустому месту рядом со сценой и начал играть. Каждая нота была звонкой, как колокольчик, и простой, как солнечный свет. Поэтому призма сознания расщепляла ее на миллионы цветов. У Золта отвисла челюсть. А потом в его голове развернулась музыка. Но это была вовсе не музыка рока, хотя вошла она в те же двери. Поток нот вызывал воспоминания о руднике, где он родился, о хлебе, который мама готовила на наковальне, о том, как он понял, что к нему пришла первая любовь. Он вспомнил свою жизнь в пещерах Медной горы перед тем, как город позвал его, и ему отчаянно захотелось вернуться домой. Он и не подозревал, что какой-то человек может пробудить такие чувства в гноме. Утес отложил молотки. Те же самые ноты проникали в его изъеденные коррозией уши, превращаясь там в отзвуки каменоломен, в эхо, гуляющее над вересковыми пустошами. И когда музыка словно дымом заволокла его сознание, он пообещал себе, что после концерта вернется к старушке-матери и никогда больше не оставит ее. Господин Дастабль вдруг почувствовал, что к нему в голову лезут странные и тревожные мысли. Они были связаны с вещами, которые нельзя продать и за которые не надо платить. Профессор современного руносложения постучал по хрустальному шару. «Звук какой-то слабый», — сказал он. «Отойди, а то мне ничего не видно», — рявкнул декан. Профессор современного руносложения сел. Все уставились на маленькое изображение. «А где музыка рока?» — удивился казначей. «Заткнись», — велел декан и громко высморкался. Музыка была грустной, но она размахивала этой грустью как боевым знаменем. Она говорила, что Вселенная сделала все возможное, а ты все еще жив. Декан, который был чувствительным, как мягкий воск, вдруг задумался, а не научиться ли ему играть на губной гармошке. Последняя нота стихла. Аплодисментов не было. Зрители немного расслабились. Каждый из них потихоньку вернулся из любимого уголка воспоминаний. Кто-то шептал: «Да, так оно и есть». Или: «Мы вместе, брат». Многие сморкались, часто на соседей. А потом, как бывает всегда, на них обрушилась реальность. Золото услышал, как Бадди едва слышно произнес: «Спасибо». Гном чуть наклонился к Бадди и уголком рта прошептал: «Что это было?» Бадди словно проснулся. «Что? А? Эта песня называется «Джонни Бигуд». Она тебе понравилась?» «В ней есть отзвук настоящих нор», — признал Золото. «Определенно есть». Утес кивнул. «Только в том случае, если ты находишься далеко от родного рудника или горы, если ты живешь среди чужих тебе людей, Если у тебя внутри осталось только щемящее небытие, только в этом случае ты можешь по-настоящему петь про жизнь. И, разумеется, про норы. «Она смотрит на нас», – прошептал Бадди. «Невидимая девушка?» – спросил Золото, оглянувшись на траву. «Да».
«Ага, конечно. Теперь я совершенно определенно ее не вижу». «Ну и ладно. А сейчас, если ты не начнешь играть музыку рока, мы все умрем».